Синявин. Глава первая. Жан Бар, отчаянная головушка, был однажды принят Людовиком XIV. Король объявил: «Я назначил вас командиром эскадры». Моряк, чуждый этикету, простодушно брякнул: «Сир, вы хорошо сделали». Когда вице-адмирала Синявина назначили главнокомандующим на Средиземном море, многие моряки могли бы сказать Александру I: «Государь, вы хорошо сделали». Существует упоминание о том, что царь посылал за советом к знаменитому Ушакову, давать или не давать Синявину столь высокую должность. «Я не люблю, не терплю Синявина», — ответил флотоводец. «Но если б зависело от меня, то избрал бы к тому одного его». Не думаю, чтобы царь советовался с Ушаковым. Александр не ценил человека, равного Суворову. Убедительнее, по-моему, звучит замечание о том, что Ушаков вообще не раз повторял: «Я не люблю, не терплю Синявина, но он отличный офицер и во всех обстоятельствах может с честью быть моим преемником в предводительствовании флотом». Об ушаковской нелюбви к Дмитрию Николаевичу скажем после. Сейчас важно другое — признание Ушаковым выдающихся достоинств того, кто был ему, ну, мягко выражаясь, малосимпатичен. Экспедицию, порученную Синявину, готовил Чичагов, фактически глава морского ведомства. В частном письме в Лондон Чичагов предлагал: «Пусть союзники-англичане контролируют западную часть Средиземного моря, а русские — восточную. Обоюдную выгоду такого разделения труда, замечал он, невозможно исчислить». Чичагов сообщал далее про флотскую жажду участвовать в походе и разделял раздражение капитанов, остающихся в Кронштадте или в Ревеле. А начиналось это доверительное письмо так: «Вице-адмирал, который командует ею, эскадрой, заслужил репутацию хорошего моряка. Кроме того, он русский и из хорошей семьи. А это все, что необходимо, чтобы получить подобное назначение». «Нет, не все необходимое», — указал Чичагов. «О главном-то и умолчал. Суть была в том, что Синявин прекрасно знал район будущих боевых действий. Для него это был район минувших боевых подвигов, и противника он знал. Ему уже доводилось сражаться с французами». Дмитрию Николаевичу едва минуло 40. Вряд ли кто-либо другой в этом возрасте получал подобное назначение. Он, конечно, радовался и, конечно, гордился, но и грустил, покидая семью, покидая детей мало-мало меньше. Кто предскажет срок возвращения, да и вернешься ли? Впрочем, гадать было некогда. Забот хватало с избытком, снаряжая в путь линейные корабли и фрегат. Еще по дороге к месту базирования подстерегала опасность. Опасность, которую сознавали не только моряки. Один старый дипломат, выражая общую тревогу, писал: «Не подвергнутся ли синявинские корабли опасности быть встреченными и взятыми соединенными флотами Франции и Испании? Ибо невозможно, чтобы во Франции не проведали об этой отправке». И верно. Лазутчики Наполеона не дремали как раз в то лето. Лето 1805 года русские власти перехватили шифрованную переписку некоего наполеоновского соглядатая. Ах, эта легкость пера на гладкой бумаге! Эскадра была готова сняться с якоря, но до чего же нелегко отлепиться душою от заветной черты, за которой исчезнет родина, от черты, которую как-то и не примечаешь в обыденности, да вдруг на расстоянии ощутишь больно, пронзительно, знобко. Это уже после песни забудешься, песни и помянешь. А теперь... И они молча глядят на синеющий вдали лес. Эти тысячи мужиков, тысячи добрых матросов, отслуживших более 5 лет и новики из недавнего рекрутского набора. Все эти марсовые канониры, морские пехотинцы, все, кто отныне зовется синявинцами. И корабли тоже будто вздыхают, тяжело поводя бортами. А вахтенные офицеры, расхаживая по шканцам, насвистывают сквозь зубы. Так, согласно старинному поверью, приманивают ветер.